Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12:35 в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Юнаков.
И наша сегодняшняя профессия звучит так. Историк-некрополист. Ну, можно сказать, еще добавить, наш гость еще и занимается экскурсиями проекта, да. «Гуляем по Москве». У нас в студии Алексей Томас Март. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей, объясните нам, пожалуйста, кто же такой историк-некрополист?
Ну, историк, в общем-то, я думаю, всем понятно, ну, да, наверное, что такое историк. А вот по поводу некрополистики пару слов, чтобы было понимание у слушателей. Вообще некрополистика в широком смысле это можно назвать направлением культурологии, которое освещает, исследует погребальные культы разных народов, разных времен и так далее. Если говорить в узком смысле, вот в том смысле, в котором все-таки, наверное, мы с вами будем говорить больше, это интерес или исследование захоронений. Ну, конечно, мы живем в России, в Москве, поэтому захоронений Москвы, в общем-то. Но можно как-то расширить.
А вам, вы давно этим занимаетесь?
И почему вас вдруг туда потянуло?
Года 4, наверное, занимаюсь, потянуло. Ну, скажем так, я как-то, наверное, всегда был склонен к философствованию, скажем, а вот, ну, как известно, философия, одно из определений философии – это философия, как бы, подготовка или предуготовление себя к смерти. То есть, как бы, учиться умирать.
Всю жизнь готовимся к смерти.
Ну, совершенно,
да.
На самом деле, вот мы как-то отошли, конечно, от этого, современные люди, европейцы, а у жителей Востока или Азии, в общем-то, эти культы и это отношение к переходу в иной мир, оно до сих пор такое же.
Индию, например.
Да, пожалуйста, да. Или знаете, самый, скажем, оптимальный пример, он из древности, ну, древние египтяне. Это люди, которые, собственно, с 15 лет уже начинали готовиться к уходу.
А как
умиранию.
Они готовились?
Заготавливали средства для строительства своих каких-то культовых захоронений, разрабатывали даже чертежи, как это будет выглядеть.
Гробик проектировали,
гробик,
да?
Проектировали, можно, да, да, можно.
Нет,
так, да,
насколько
сказать.
Я знаю, египтяне не в гробиках.
Это вы сейчас говорите про фараонов, которые строили себе масштабные пирамиды. Обычные граждане, в общем-то, точно так же представляли себе переход.
Мы знаем, что вот, например, в Индии раньше была такая, ну, не традиция, а как это, когда умирал муж, жена вместе с ним
сгорала,
да. А существуют еще разные, там у мусульман надо в течение суток похоронить. Я вот был на похоронах, где человека захоронили в ковре. Вот. Но какие-то традиции национальные.
Да, мусульманские.
Есть ли какие-то у нас в Москве вот необычные традиции захоронения? Не так, как вот сейчас мы знаем, 3 дня после смерти, гроб, поминки.
Ну, вы
закопали.
О православных скорее, да, ну, православных традициях, причем даже, я бы сказал, наверное, православных традициях, впитавших в себя и часть языческих культов, это, в общем-то, нормально. Я бы сказал, что каких-то городских культов современных в Москве или где-то еще, наверное, все-таки не существует.
Такого яркого.
Да, такого яркого я не могу как явление это обозначить. А скорее у нас все идет к такой к утилитарности, к простоте. И поэтому сейчас все чаще, например, мы наблюдаем статистику, когда люди чаще выбирают кремацию.
Да, вот, кстати,
хотя
насколько
это противоречит.
Часто, Алексей?
Ну, достаточно. Я вот иногда бываю по, не знаю, по работе, наверное, неправильное слово, по увлечению своему бываю иногда.
По
зову сердца, да, точно.
Да.
Вот. Наблюдаю, что 25% вот сейчас выбирают кремацию, в общем-то, хотя, например, 10 лет назад было в 2 раза меньше.
Как думаете, с чем это связано?
Я думаю, связано, ну, с такой, наверное, некой общей либерализацией представления людей,
с эстетикой,
да, поскольку... Вы знаете, самое простое, что на ум приходит, деньги. Потому что кремировать всегда, ну, дешевле, на самом деле. Дешевле, проще. Люди сегодня мыслят прогрессивнее, и как-то вот хочется им, наверное, они, может быть, даже не до конца этого осознают, я имею в виду сейчас родственников, конечно.
Освободить
себя немного от этих визитов бесконечных,
покрашивания
ограды.
Алексей, а мне вот было интересно же. Похороны, дорогой, богатый гроб, кремация. Гроб тоже сжигается? Или гроб...
Да, он тоже сжигается, конечно. Ну, тут вопрос, вот как вы сказали, эстетики. бабушки. Да, кому-то это важно, чтобы проводили человека в последний путь вот в этом каком-то дорогущем там, гробу из моренного дуба или из красного дерева или чего-то такого.
С красивой обивочкой.
С красивой обивочкой, и его, собственно, в топку тоже отправляют.
А насколько сегодня похороны вообще дорогое дело?
Ой, здесь
и каждый
сложно.
Ли может себе позволить?
Нет, ну позволить, на самом деле, похороны может каждый, поскольку у нас есть
выхода
такое понятие,
нет.
как социальные похороны.
Да.
Государство обязано по закону обеспечить такой какой-то минимальный, ну там об обрядовости речи не идет, это просто... обязательства государства, ну, по понятным причинам, санитарные какие-то нормы требуют, чтобы человека похоронили по-человечески. Вот, но это бесплатно. То есть, если у человека нет родственников, если... или родственники есть, но они по каким-то причинам решили самоустраниться, что тоже бывает, в общем-то. Ну, и я вот, например, не берусь судить этих людей. Но вот они так решили, что смерть уже случилась, а дальше трава не расти, в общем-то. И, да,
не
государство...
Не наша проблема.
Не наша проблема. Государство в этом случае как-то вступает. Но оно по-другому не может. А есть похороны, которые исчисляются миллионами долларов. Есть и такие, собственно.
Ну, конечно, мы...
И памятник потом в полный рост.
И памятник, и полмиллиона, и миллион, может быть, и да.
Алексей, скажите вот еще, а есть ли какие-то вузы или какие-то курсы, которые... Или это самоучение, или это только по книгам, именно которые преподают вот некрополистику?
Знаете, я бы сказал так, что если мы говорим о высшей школе, то есть о высшем образовании каком-то, да, по ВГОС там и так далее, это будет, наверное, культурология все-таки. Культурология с специализацией, там, допустим, магистратура или аспирантура, вот эти культы смерти. Культы смерти, погребальный культ, это специфическая
предмет,
область изучения.
Предмет, связанный с религией,
да,
скорее
да,
всего.
Скорее, да, будут. Это можно даже назвать, знаете как, это культурология на стыке с религиоведением. Вот это будет что-то посередине, можно назвать некрополистикой в той или иной степени. А то, чем занимаюсь я, ну, все-таки это не исследование, вернее, это исследование, но довольно-таки локальные, конечно, да, они посвящены конкретным каким-то надгробиям, конкретным захоронениям. Это скорее, я бы назвал так, документально-архивная работа, в общем-то,
а
по поиску информации.
А вы ходите по кладбищам?
По кладбищам, по некрополям, в основном это национальные пантеоны, вроде Новодевичьего кладбища. Пантеон — это условное название, в документах это никак не фигурирует, просто кладбище для захоронения людей за заслуги, скажем так. Это условно Новодевичье, Ваганьковская и федеральный военно-мемориальный комплекс в Мытищах, который у нас сейчас в Мытищах, он вот главный, скажем так, мемориал.
Экскурсии, по-военному, да.
Нет, для... он, знаете как, название у него вроде военный мемориальный комплекс, но планируется, я, конечно, документов этих там своими глазами не видел, но в кулуарах говорят о том, что это все-таки будет общий некрополь, где будут хранить выдающихся людей из разных сфер. Это будут и артисты, когда на Новодевичьем кладбище место закончится, это будут и ученые. И военные,
а
конечно.
Когда закончится, кстати, мне
а
всегда
вот
было интересно.
А вот это бог, один бог знает, когда закончится. Знаете, ощущение бывает так, что оно резиновое.
Бездонное.
А вообще, насколько сейчас эти экскурсии востребованы, и кто основные посетители таких экскурсий?
Вы знаете, я пытался такую статистику как-то вот, ну, по крайней мере, визуально наблюдать за посетителями. Даже сначала было у меня, была склонность думать, что это все-таки люди старшего возраста, да, уже которым, ну, есть время свободное, более-менее на пенсии как-то выйти. Ничего подобного. Сейчас понимаю, что статистика эта моя вся разбавлена, и молодежь приходит, и среднего возраста люди приходят как-то, знаете, там, предпенсионного, скажем, возраста, абсолютно разные категории граждан, и даже я заметил, в социальном плане тоже разные люди, от простых каких-то людей, и заканчивая интеллигенцией, и приходят разные люди.
Давайте выясним у наших слушателей, есть такая возможность. Господа, вам интересно посетить какой-нибудь некрополь, кладбище, сходить на экскурсию? Да, 134-21-35. Нет, вам не интересно, это не, как бы, ну, не вызывает у вас какого-то интереса, не вызывает у вас каких-то желаний, эмоций. 134-21-36, код города 495. У нас сейчас Вера к нам присоединилась.
Да.
Но мы сейчас, секундочку, спрашивает Борис, Виталий Фили, есть ли в кремации гарантии, что в урне лежит именно тот человек, а не смесь нескольких? Просто это вот заканчивает тот разговор.
Вы знаете, я скажу, наверное, так, что гарантии в нашей жизни никто не дает. Ну, велика вероятность того...
Алексей, вы меня пугаете, что я умру, и родственники не будут...
А ты будешь не один, тоже хорошо.
Не будут знать, что там я... Это печалька.
Ну, как сказать, ну, когда люди провожают...
Какая мне уже разница будет?
Я думаю, что тебе вообще все равно.
Да, усопшему все равно скорее. Ну, конечно. Если мы будем верить в то, что, собственно, на этом все заканчивается. А если мы представим себе, что только начинается, то, может быть, и не все равно. Поэтому тут неизвестно.
Давай спросим у нашего редактора Веры Клюевой. Вот она была на такой экскурсии. На какой именно экскурсии ты была?
С чего тебя туда понесло?
И почему вдруг там
меня
оказалось?
Меня туда понесло. Да, всем здравствуйте. Меня туда понесло как-то даже давно была на экскурсиях на всех, и Алексея на всех кладбищах уже побывала, на одном из них вот, как раз-таки увидела Алексея на Веденском, по-моему, как-то мне вот очень понравилась его подача, и на Ваганьковском, вот только на Донском, на Новом Донском они не проводятся, там репрессированные все, это повестка репрессированных. Вот, ну, просто как-то меня лично интересовала эта тема, интересовала некрополистика, в частности, вот про Есенина как-то мы вот общались, тоже вот Алексей водил экскурсии по Ваганьковскому, рассказывал о Есенине, о том, как его хоронили, о том, как он жил.
Сколько стоит такая экскурсия?
И сколько она длится?
Длится экскурсия около 2,5 часов, наверное, да?
Ну, бывает по-разному, бывает от 1,5 до 2,5, зависит от количества группы, от сезонности, много факторов.
Вот, и...
А цена?
Ну, у нас есть два варианта формата. У нас есть бесплатные экскурсии. Это экскурсии просветительские, на которых мы приглашаем людей без оплаты вообще. То есть люди приходят как-то знакомиться с историей своего города, своей страны. Может быть, просто как-то по интересам попадают. И моя задача на таких экскурсиях просто вызвать первоначальный интерес к какой-то тематике. То есть человек пришел, я не ставлю задачу, чтобы он все узнал про кладбище или там про Есенина, допустим. Или... Просто заинтересовался, что это есть вот такая область знаний. И на самом деле люди часто приходят на кладбище, не понимая, что за экскурсия такая может быть на кладбище. Вообще, о чем это? А там же ведь есть замечательные скульптуры. Там есть целое наследие скульптурное, которое, ну, часто даже некоторые кладбища называют музеями под открытым небом.
Но они как это все проходит? Вы ходите между могилами.
Да, да, вы знаете, ну,
а вообще это не, простите, не давит на людей? Вот, ну, ты приходишь, знаете, нормальное настроение.
Я понимаю вопрос. Я думаю, что, наверное, на людей определенного склада это давит. Поскольку, ну, даже, знаете, вот есть мистически ориентированные такие какие-то личности, они приходят и говорят: о, Господи, как вы можете вообще по кладбищам водить? Же черная энергетика. Я, правда, не понимаю, почему она должна быть там черная, но они вот так чувствуют.
Ну, люди такие.
Это
есть,
их, да, право. И, в общем-то, да, конечно, на них это давит неизбежно. У меня нет задачи их переубедить. Ну, давит, значит, что.
Но не ходите.
Не их вариант, да.
На меня, вот, например, давит этот кинотеатр «Октябрь». Я не хожу туда.
Конечно, есть такие мнения, да, что это все для сатанистов, для каких-то, может быть, моральных вырожденцев, да, но это не так, и там, конечно, огромный культурный пласт, а какое количество каррарского мрамора можно там увидеть, и не только этого, и произведений и Шехтеля там, кстати, тоже есть, вот склеп Шехтеля.
Виктор Коргу пишет: не очень интересно, я за эту жизнь особо не цепляюсь, поэтому и на чужие могилы смотреть неинтересно. Значит,
Криел пишет: люблю гулять по кладбищам, там тихо и спокойно, для социофоба самое то.
Вот, вот, да? Это вот. Да, да, социофобия это наша тема.
Кстати, тихо и спокойно поспорил бы, потому что даже большая аудитория собирается, человек 50 даже на экскурсии приходит.
Больше, 100.
Больше,
100. Вот, может быть и 100, да, и даже были случаи, когда...
Могилы.
Да, ну, на самом деле проблематично, конечно, и замечания от администрации бывали в те годы, когда вот мы еще вели бесплатные, вот такие большие группы, не ограничивали их, бывало и 100 человек, и 120.
А есть
даже
какие-то самые популярные места, кладбища, направления,
схемы, Алексей вот маршруты. Говорил, что от могилы Высоцкого даже вот гоняли вроде бы, да?
Да, конечно, гоняли. А там потому что Высоцкий, Есенин, это такие, ну, личности все-таки хрестоматийные, знаковые, да, во многом там определившие, может быть, форму, не знаю, как бы сказать, форму культуры нашей там по второй половине 20 века. Ее вид. Приходят помянуть приходят постоянно, и там же и засыпают.
И задерживаются.
И задерживают надолго. Задерживаются, да, засыпают, и, в общем-то, приходится, конечно, как-то их...
Бодрить?
Бодрить, да.
Я хочу рассказать, как я попал однажды на Новодевичье кладбище.
Интересно.
Погулял,
да. Сегодня, кстати, день пожилого человека.
Да. Ты уже шутила очень весело.
Я не могу.
Мы были просто с моей подругой на дне рождения. Вот.
На Новодевичье?
Нет, не на Новодевичье, там ресторан рядом на набережной. Вот. И мы после ресторана не могли долго дождаться такси, и говорю: давай пройдемся.
Срежем.
И мы по этой набережной пошли, а время было где-то часов 8 утра, вот, и она мне говорит: ой, Макс, смотри, и тут вдруг открываются двери Новодевичьего кладбища, прямо
свет, ну, такой.
Перед нашими глазами. И мне подруга говорит: пойдем зайдем, а мы, я там в костюме, в галстуке, она в платье вечернем, мы вот вдвоем, как два таких пятна
там
по этому кладбищу.
Поют, там красота.
Тихо, был или май, или июнь, не помню, но цвела сирень.
Кукушка не работала в тот момент?
Чья, твоя кукушка?
Нет, на дереве
обычно нет. Нет, не работала.
Там есть ведомственная такая
кукушка.
Ведомственная. Ритуал. И я вот, но не было экскурсии, мы просто походили. И я поражен был, что забываешь, где похоронят, что и могила тут Ельцина, и могила там...
Там указатель, да?
Да, там есть навигация, ну, по самым известным фамилиям.
Алексей, вот слушатель спрашивает, а памятники авторитетам тоже показываете?
Я показываю некоторые памятники отдельные, которые находятся у нас по маршруту все-таки. Mm-hmm. Потому что, на самом деле, если мы говорим о Новодевичьем, сразу здесь скажу, на Новодевичьем не может быть никаких криминальных авторитетов, и их там никогда, в общем-то, не было.
А, Вер, спасибо большое. Вер Клюева, наш редактор. Да,
спасибо.
Она как раз и привела к нам Алексея с одного из кладбища, вот прям с экскурсии.
Подожди, знаешь, еще хотела что спросить? А в какое время дня обычно проводится эта экскурсия? Можно, например, ночью пойти на кладбище?
Нет, ночью, конечно, запрещено посещать, поскольку это все-таки режимные объекты, они работают с определенного часа до определенного часа. Я слышал, что когда-то давно, в 90-е годы, там можно было вот какую-то такую экскурсию эксклюзивную посетить, предварительной договоренности с ГБУ, ну, то есть вот с управленцем ритуала. Да. Или охраной, скорее, да, я думаю, даже, наверное, управленческий состав там этого самого ведомства не в курсе был, ну, охранники, да, там, могли попустить, но сейчас, конечно, такое невозможно, я же даже не знаю, к счастью или нет. Ну, кладбище ночью, оно, конечно, атмосферно, но...
Мистически.
Да, мистически.
Как ваши родственники относятся к вашему увлечению, хобби?
Ну, вы знаете, когда объяснишь, что это не связано с психическими отклонениями какими-то.
Но глядя на вас, совершенно не скажешь.
Да,
вы веселый, жизнерадостный человек.
Да, ну вот, когда объяснишь, в чем дело, и что это просто хобби, что интерес обусловлен там не какими-то вот такими мистико-ориентированными вещами, а, в общем-то, просто интересом практическим, и я бы сказал, светским.
А с какого... Когда... Да, простите. А с какого кладбища вы советуете начинать знакомство?
Я бы посоветовал... Кстати,
советуете начинать.
Да, начинать.
Встретились как-то на кладбище.
Так. Значит, я бы рекомендовал лично из вот своего, скажем так, пула экскурсий Веденское кладбище. Оно самое, наверное, атмосферное из всех.
А где оно территориально?
Это Лефортово.
А,
район Лефортово. Да, там сам район, в общем-то, довольно-таки атмосферный.
А топ-3 могил на...
На Веденском кладбище я бы, вот топ-3, да, это, наверное, Эрлангеры, знаменитое семейство предпринимателей мукомольных королей, это конец 19 века, начало 20-го, вот мистическое место. На самом деле там находит для себя что-то любой человек. Со светским интересом вроде меня, скульптура, архитектура очень интересная и являющаяся культурным наследием. А человек мистически ориентированный найдет, так сказать, место силы, средоточие, не знаю, там, астральных сил каких-то и прочее, поскольку туда часто приходят просить о чем-то у незримого духа.
Желание загадывают,
да. Ведь есть такие места, они, например, не на всех кладбищах. Например, Новодевичье, поскольку это новое, ну, как сказать, относительно новое, ему чуть больше 100 лет, оно светское, советское такое, как безбожное такое кладбище, поскольку оно как бы некий такой противовес было создано для захоронения именно большевиков. Многолюдное, там, китайцы, шведы, немцы, в общем, огромное количество групп туристических.
Мейнстрим,
правда, да. это кладбище такое попсовое, я бы сказал, да, и поэтому туда, конечно, не ходят паломники.
Мы не будем туда.
А еще хотела...
Сейчас, можно я зачитаю от Скляра сообщение? Раза 4 был на немецком или лефортовском кладбищах, один раз с вашим гостем, с вами. Спасибо ему большое, было очень интересно.
А я хотела узнать, у нашего гостя, посещает ли он кладбище в других городах, в других странах, там, в Париже, например.
Да, были случаи, я посещал, но это как бы интерес такой уже, вы знаете, мне говорят, профессиональный. Да. Я бы все-таки, наверное, не стал его называть профессиональным. Это мое хобби. Оно занимает большую часть жизни, но все-таки это хобби. Поэтому, вот, как вы сказали, зов сердца больше, чем профессиональный интерес. Видишь уже что-то близкое для себя, а это близкое, и начинаешь смотреть.
То есть посещал... обязательно кладбище в ваших путешествиях присутствует.
Входит,
да?
Обязательно входит. Обязательно входит
Алексея
в перечень.
Да, есть объектов. Такая, я читал где-то недавно в Инстаграм, я наткнулся на Инстаграм одного молодого человека, который увлекается надписями, вот именно на кладбищах, на могилах. И он собирает по всей России, и там бывают, ну, настолько какие-то, ну, сумасшедшие фразы, которые люди пишут, там, фразы из песен, какие-то цитаты его из жизни,
ну,
и
да,
так
стихи,
далее.
Слова бывают часто.
У нас что-то есть такое?
А вы знаете, вот смотрите, объясню. Дело в том, что кладбище, по которым я вожу людей, они все-таки, по крайней мере, Новодевичья и Ваганьковская, они являются закрытыми некрополями, пантеонами для захоронения людей за заслуги, и там просто так вот абы что не поставишь. Это надо согласовать.
А, даже
да,
так?
И на Новодевичьем строго согласование проходит объект. Причем здесь важная деталь, если про Новодевичье мы говорим, он вообще как бы в довесок к Новодевичьему монастырю относится к всемирному наследию ЮНЕСКО. Поэтому это вообще очень строго. Все, там десятки инстанций надо пройти, чтобы поставить. И бывает даже могут отклонить какой-то проект до доработки. Поэтому такого, конечно, вот экстравагантного чего-то нет. В этой культуре вряд ли встретишь. А цитаты людей, да, которые там, может быть, известны были при их жизни, бывает. Вот цитаты, слова или послания родственников родных очень часто...
Люди в обморок не падают на экскурсиях, плачут?
Как-то вы знаете, эмоции плачут, ну, бывают ситуации, когда ты, например, что-то такое говоришь, и у людей были устоявшиеся представления об обратном, например, и у них бывают, у меня был случай, когда я вот как раз на Веденском кладбище посещал могилу, я бы даже так сказал, псевдомогилу, наверное, скорее, Люсьена Оливье, известного повара. как повар, да, на самом деле сегодня у нас по материалам москвоведов, историков Москвы и, в принципе, документальных подтверждений не того, что этот человек вообще занимался кулинарией, нет. Вот и когда ты говоришь о том,
что... Он был ресторатором.
Конечно, он был управленцем. Да, он был менеджером, ресторан, как сегодня бы сказали, или управляющим гостиницы «Эрмитаж». Да, и по совместительству как там рестораном, кулинарии, может быть, и имел какое-то отдаленное отношение. Но, опять же, документов, подтверждающих, это нет. И мы читаем, допустим, знаменитого нашего бытописателя Москвы Владимира Гелеровского, который писал в своей книге, я сейчас не цитирую, конечно, по смыслу передаю, что вот в середине 19 века, ну, скажем так, в расцвет вот этой истории Оливье, когда он еще не изобрел свой знаменитый салат, его приглашали все аристократы Москвы сделать обеды, ну, вот какие-то ужины, обеды для публики, и якобы все вот ходили, это было очень модно, но между тем мы не находим в архивах ни одного письма, ни одного упоминания о салате Оливье вот в середине 19-го, или о самом поваре Оливье, ну и так далее. То есть как бы вроде человек-то был.
Это к вопросу байки, мифы, которые развеиваются уже на кладбище.
Совершенно верно. Это вопрос мифологии Москвы.
Андрей Васильевич пишет, что вот Марка Захарова похоронит на Новодевичьем.
Да, на Новодевичьем.
У нас идет голосование. Вам интересны вот такие экскурсии, прямо еще три минутки, которые проводит Алексей по кладбищам. Новодевичье, Ваганьковское, значит...
Веденское,
немецкое. Лефортовское, да, там немецкое. Да, 134-21-35. Нет, неинтересно. Это не ваше. 134-21-36. Код города 495. Денис тоже шутит, но я задам ваш вопрос. А во время экскурсии телефоны отключаете? Конечно, чтобы не тревожить всех усопших. Усопших, да. А есть ли какие-то правила при посещении кладбища вот, на экскурсии? Понятное дело, на могилы не вставать, руками, наверное, не трогать.
Скажем тоже, так, есть, похоже. Да, на некоторых кладбищах есть правила, закрепленные непосредственно в документах, таких локальных каких-то нормативных актах. Например, на Новодевичьем категорически, конечно, запрещено заступать на участки, естественно. Да. Ну, оградок там, кстати, мало. Это вот оградки, это культура больше советской эпохи. На Новодевичьем практически нет, они как-то не отсоединены от общего пространства. Вот, и там нельзя использовать усилитель голоса, микрофон, который часто у экскурсоводов можно увидеть, они там запрещены, но место вообще я считаю, что это правильно. Место упокоения, как бы там не место
тихо
для митингов.
Должно быть, да.
Да, да. Если уж ты говоришь громко, ну, нужно, чтобы тебя большая аудитория услышала. Но этим и ограничиваешься. А на том же Веденском это не запрещено. То есть можно прийти даже с микрофоном.
А дресс-код какой-то есть?
Да нет, что нет, нет. Дресс-код только на похоронах. Да и то он сейчас не обязательный, я сказал.
И еще удобная обувь. Да,
удобная обувь точно.
Да. Да. И в такую погоду зонт. А есть ли... забыл вопрос по поводу заброшенных могил. Много таких вообще захоронений?
Встречаются очень... Это касается старых некрополей. То есть некрополей, которым 200-300 и более лет... Там часто есть безымянные могилы.
Вы изучаете их?
Да, мы занимаемся их изучением. Ну, я, по крайней мере, часто проявляю какой-то интерес. Иногда архивы вот прям откровением являются каким-то, да, что-то находишь очень интересное, но чаще всего нет. Потому что старые некрополи, вернее, архивы, связанные со старыми некрополями, книги, в которых, ну, собственно, указаны вот эти даты захоронений, они в большой степени до нас не дошли просто-напросто. И тем более, ну, понимаете, революция, бардак был определенный.
Информация
утрачена, заливали там кипятком, сжигали, горело случайно. В общем, очень много всяких факторов, которые
таким вот образом. Алексей, и еще, есть ли какие-то, скажем так, ну, противопоказания для посещения этих экскурсий? Вот Марина уже спрашивала, плакали, падали в обморок для людей впечатлительных. Или это нормально совершенно... Ну, вот разные люди бывают. Кто-то прибежал
в Третьяковке,
да, обрызгал кислотой картину, кто-то украл.
Знаете, вот я бы, наверное, все-таки, я не врач, конечно, но я бы не рекомендовал посещать подобные места культовые людям с психическими отклонениями, серьезными, которые вот, тем более там есть какая-то, допустим, какой-то аффект в сторону... Вот похоронного дела, ну, я бы не рекомендовал. Наверное, я думаю, их психиатр тоже бы не рекомендовал.
Не посоветовал
Да, не посоветовал. А так, я думаю, что никаких ограничений,
Борис говорит, сны не снятся про свои хобби.
А сны? Нет, вообще никакого, вообще, я как-то живу вот в реальном.
У Алексея устойчивая психика.
Да.
Господа, ну вот вы не поверите, ну почему не поверите? Люди, увлекающиеся, наши слушатели, 72% готовы пойти на ваши экскурсии, на кладбище посмотреть, погулять. 28% не готовы. Господа, на этом все. Спасибо, Алексей, большое, очень интересно. Вот такое хобби, увлечение, профессия, историк, некрополист, а также экскурсовод проекта «Гуляем по Москве» Алексей Томас Март. Про фамилию не спросили, но можно почитать в интернете.
Да, да, если что, там есть информация, да, пусть приходят. 72% и 28%. Еще, может быть, пересмотрят свое отношение.
Спасибо, Алексей.
Вот, будем рад видеть.
Мы не прощаемся с Мариной. После новостей программа «Своими ногами».